Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Будем порядочными. Это слово постоянно. Везде Турция — это больная тема. Если это не намыслу, то вот противоположность — блудница.
Чтобы порядочными быть, не надо пить вино, сигареты, очень короткие платья. Нормальные люди не одевать.
В этом выпуске передача «Пристойное поведение по-турецки».
Мужчина как? Он хочет, чтобы женщина и девственницей была, и в кровати прям проститутка была, чтобы вытворяла, о-хо-хо. Ну, не бывает же такого.
Больше всего, конечно же, женщины представляют, чтобы будущий муж их кормил, содержал материально.
Портовые города в мире самые распущенные. Это исторически. Порты заходят корабли. Там же, говорит, все, что есть, говорит, самая грязь.
Ой, начастый.
О пристойном поведении по-турецки во второй части «Поверх барьеров» минут через 25. Начнем же с другой темы. «Трамвай в моей жизни». Передача Елены Ольшанской.
Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай, и звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатый, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Заблудившийся трамвай Николая Гумилева – одно из предсмертных праведческих стихотворений поэта, расстрелянного большевиками в Петрограде в 1921 году. После революции электрические трамваи продолжали ходить в крупных городах России, где они появились в начале века. Сара Михайловна Рубинштейн помнит трамваи 20-х годов.
Я провела раннее детство в Ленинграде, там я жила в центре, на Невском. И очень хорошо помню, что по самому Невскому, который был вымощен восьмигранными деревянными, такими даже не кубиками, а огромными шашками, они назывались шашки, и они всплыли, когда было там в 24-м году наводнение. Вот по этим самым шашкам были проложены рельсы, и ходили трамваи. Трамваи были одновагонные. Причем вдоль всей стенки трамвая был проложен один диван. И выложен он был тем, что сейчас у нас принято называть вагонкой. Это была вот такая вагонка, покрашенная лаком. Там все садились подряд. Очень почетно было садиться через переднюю площадку. Туда пускали только инвалидов и маленьких детей. И это считалось невероятной привилегией. Остальные все весьма висели. Трамвай двигался, а с него свисали целые груди разгневанных пассажиров. Еще я помню, в те времена мои родители к этому относились с большим юмором. Была в журнале «Крокодил» одна очень талантливая карикатура. Один человек спрашивает другого: на следующий сходите? Тот отвечает: да. Вот такой невинный текст, но изображение говорило само за себя. Были такие искаженные ненавистью лица, что это вызывало просто неизбежный смех.
Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно, если сбоку поднажмут, да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит. Вот вам и нет галоши. В трамвай вошел, обе галоши стояли на месте. А вышел из трамвая, гляжу, одна галоша здесь на ноге, а другой нет. Сапог здесь, и носок, гляжу, здесь, и подштанники на месте, а галоши нету. А за трамваем, конечно, не побежишь. Михаил Зощенко. Рассказ «Галоша». Сара Рубинштейн.
В 30-м году мы переехали в Москву. В Ленинграде мы жили на Невском, в самом центре. А в Москве мы жили в Замоскворечье, на Большой Серпуховской улице. Это считалось глухая, далекая окраина. Там тоже ходил трамвай по Большой Серпуховке. И на этом трамвае на второй остановке я выходила и отправлялась в школу. Школа была на улице Щипок. И первое, на чем я споткнулась, я опоздала в школу и не знала, какой придумать предлог. В Ленинграде был только один предлог – туман. Там всегда туманы. Когда я сказала, что я опоздала из-за тумана, в классе просто все расхохотались.
Валентин Алексеевич Прунин – ветеран Мосгортранса.
Я коренной москвич. Я родился около Белорусского вокзала, на Миусах. Вся семья у меня, дети мои тоже на Миусах, племянники у меня на Миусах. Брат у меня потомственный трамвайщик был. И говорит, вот кончишь ты школу, мать одна у нас, и я один. Приходи, говорит, работать в депо имеющий петельник, а осенью пойдешь учиться. В 41-й год я кончил 7 классов. Я пошел в депо имеющий Петельникова. Тогда были традиции. Кто жил рядом, тот и работал рядом. Пришел я в 41-м году, войны еще не было. Я попал в хороший золотой коллектив. Это революционеры 905 года. Меня начали они учить трамвайному оборудованию, электрооборудованию. Это мне очень пригодилось. И через несколько времени я уже стал комсомольцем. Меня избрали секретарем комсомольской организации в этом депо. Я мальчишечка был. И мне, я не забуду на всю жизнь, сестра Петра Щепетильникова принесла часы для организации музея. Депо имени Щепетильника – это очаг был революционного всего движения, где Петр Щепетильников, Зуев там был, понимаете. Рассказывали, как они там и с директорами расправлялись, которые к рабочим плохо относились. Говорит, на тачку посолим и за ворота на Лесную улицу.
Валентин Прунин.
Мы на казарменном положении жили. Работали с 8 до 8, выходных не было, отпусков не было. Если ты хочешь подработать там или что-нибудь дополнить, пожалуйста, до 12 ночи иди восстанавливай ремонтные вагоны. За это получал там какие-то деньги небольшие и капустой кормили. Дополнительный паёк нам давали, там бульон там с мясокомбината.
Первое ощущение от трамвая я несу через всю жизнь.
Валентин Львовский, полковник в отставке.
У нас была комната в коммуналке у Покровских ворот. Я был на пятидневке, и на выходные домой меня забирали. И вот мое первое ощущение. Темно, видимо, осень поздняя, и какие-то люди, толпа. И ощущение ужаса. Вот в воздухе висел ужас. Я ничего не понимал тогда. А через много лет я понял, в чем дело. Только что вышел указ сталинский о 20 минутах опоздания на работу, за которые давали 2 года концлагеря. И вот утром мы ждем трамвай, который должен маму отвезти на работу, на завод, а меня в детский сад при этом же заводе. Чтобы было понятно, это новые дома на шоссе энтузиастов, где завод был, с Покровки. И нет трамвая. Сколько времени его не было, я не знаю. Мама никогда меня не дергала, она не причитала, ничего этого не было. Мы ждали, и эта толпа ждала. И в воздухе висел состояние ужаса. Потом появился трамвай. Почему-то впечатление такой яркий, такой красочный какой-то трамвай вот в этом ночной темноте. Больше ничего не помню про первую встречу. Ну, а дальше через всю мою жизнь проходит трамвай.
Валентин Львовский.
Были дикие морозы. Я не знаю, это может быть свойственно возрасту, но мне кажется, что во времена наших школьных каникул были зверские морозы с 1 по 10 января, как по заказу. Это годы послевоенные, там до начала 50-х, до тех пор, когда кончил школу. И у меня свидание было в трамвае. Мы брали с девочкой билет, ехали на трамвае с Кировских ворот. Трамвай шел в Тимирязевскую академию. Это вот через нашу Самотёлку, Савёловский. Промёрзший трамвай. Они даже не отапливались. Но это всё-таки было теплее, чем на улице. И мы были с ней вместе туда, я не знаю, там час, там обратно час. И, поверьте, мне не было холодно.
Дипломе щепетильника мне воспитала. А трудовой путь я от водителя до начальника колонна, до последнего, перед уже на пенсии был, ревизором по безопасности движения. Да, ребята всегда, бывало, смеялись. Где Жуков, там победа. Где Пронин, там порядок.
Валентин Пронин.
Я любил порядок. Я любил свой пассажирский транспорт. Жена моя была медсестра на фронте. С ней познакомились в дипломе Щепетильника, поженились. Потом дипло расформировалось, и ее перевели в дипломе Бауна. До конца пенсии она отработала там водителем, инструктором работала, много подготовила свояка. И как вы работали? Я вам сейчас одну вещь расскажу. До 61-го года я писал, куда только я не писал. Я вот такой писак. Вот смотрите, мы с вами трое. Трое работаем на одном маршруте. У вас первый класс, у меня второй класс, а у другого человека третий класс. Вот едем по одному маршруту. Как нам платили премии до 61-го года в трамвае и в автобусе? За выполнение рейса вам дают первого класса рубль 20, второго класса рубль, а третий класс 80 копеек. Мы на одном маршруте, нам по-разному. До 61-го года это было дело. А водитель трамвая, открытая площадка, не кабина. Ведь сейчас барин сидит. А когда я работал водителем автобуса, выезжал в 4 часа, приезжал в 2 часа ночи, и из ведра надо вымыть автобус был, за это 120 рублей мне платили. 30 часов простое, все, премия не выплачивалась. У меня память, понимаете, чем я старею, как у лошади память появляется. Вот мне говорят, кто у нас в пассажирском трамвае, я на память им всем рассказываю, то помню. И сперва мост-трамвай был, потом мост-троллейбус, автобус и такси был, пассажирский транспорт был назывался, а потом все объединились.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Трамвай в моей жизни».
Один билет. А этот билет там действителен?
Нет, надо новый взять.
Ну и порядки здесь, придется этим заняться.
Да действителен, действителен. Воробьев переулок, следующая остановка, школа.
До революции писатель Константин Паустовский работал вагоновожатым и кондуктором в Миусском трамвайном парке, после революции переименованном в депо имени Петра Щепетильникова. Миусский трамвайный парк помещался на Лесной улице, пишет в своих воспоминаниях Паустовский, в красных, почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она кажется мне самой пыльной и бестолковой улицей в Москве. Воспоминания о ней связаны со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди. Руки у нас, кондукторов, всегда были зелеными от медных денег, особенно если мы работали на медной линии. Медной линией называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи называли ее с умилением «букашкой». Мы предпочитали работать на серебряной линии «А» на Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого возразить ничего было нельзя, но называть «букашкой» линию «Б» было просто нелепо. Проходила она около многолюдных вокзальных площадей по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепы разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Пассажир на этой линии был больше с окраин. Ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медиками. Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. И пассажир был иной, чем на линии «Б», интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками. За открытыми окнами вагона линии «А» шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве, мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, мимо кремлевских башен, золотоглавой громады храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку.
Когда моя дочь родилась, это уже было середина 50-х годов, я ее возила в английскую группу именно по трамвайному кольцу.
Сара Рубинштейн.
И каждый раз была одна и та же кондукторша, которая говорила: «Давайте обслужимся». Так она продавала билеты. А мой муж, когда мы приходили домой, и он просил, чтобы ему дали что-нибудь, он говорил, давайте обслужимся.
Валентин Прунин.
Мы дружили. Дружили с пассажирами. Ну, как нас всех знали. Ну, тогда кондуктора были. Кондуктора считались, понимаете, самые культурные люди. Девчонки самые красивые у нас были, это кондуктора были. Большинство водителей женились на кондуктора.
Сара Рубинштейн.
В 65-м году вышел фильм «Застава Ильича» Марлена Хуцеева. И там было много открытий художественных, было много таких наблюдений. И там замечательная была эпизодическая роль кондукторши. Главный герой, который проводит очень много времени среди друзей на улице, поздно ночью возвращается домой, садится в трамвай. На этом трамвае счастливый номер 3 семерки 21. И там девушка, кондукторша, которая объявляет остановки, и которую, ну, все воспринимают ее просто так, как положено. А он видит в ней впервые девушку красивую, обаятельную, и он ей оказывается очень симпатичен. И остается это в памяти. Потом проходит совсем немного времени, уже много происходит всяких событий в картине, и снова наш герой скакивает в этот же самый трамвай, в этот же вагон, в надежде опять же встретиться с этой милой девушкой. И, о ужас, вместо нее стоит автомат. И надо кидать монету и отрывать билеты.
Вот если фильм «Место встречи» изменить нельзя, это вся техника наша.
Валентин Прунин.
Я Высоцкого знал, разговаривал, все эти артисты. Этот фильм снимался в трех местах. В Сокольнике, где по имени Баумана, где там это, кошелек, вот это же в отдел кадров снимали, когда привели, это вроде милиции там. И в Лосинке, и в трех местах, понимаете. Это тоже весь наш транспорт, дублеры наши были.
Первые трамваи выходят на линию с 4 часов утра. В парк возвращаются далеко за полночь. Водители работают посменно, утро, день, ночь. Домой добираются на специальных служебных автобусах. Эти же автобусы в ранние часы до открытия метро привозят их на работу. Во время коротких передышек на конечной остановке в Останкино я разговаривала с вагоновожатыми из депо имени Баумана. Лиля.
Водителем трамвая я стала. Сначала работала в больнице санитаркой, потом увидела объявление, что набирают водителя трамвая. Отучилась, мне очень понравилось. Ну, в принципе, я училась в Туле, не здесь, не в Москве. Потом приехала в Москву, и очень понравилось здесь работать. Разница очень большая. Подвижной состав в Туле очень сильно изношен, запчастей не хватает. Только из депо выезжает и сразу же почти через полчаса назад заезжает, потому что невозможно возить пассажиров на неисправном трамвае. А здесь подвижной состав хорошо обслуживается слесарями, редко-редко вагоны ломается. С Николаем познакомились. Мы жили в одном общежитии. Я иду с работы, а он стоит около крыльца и раз, и меня и поцеловал. У меня глаза такие были большие. Я говорю, это что это? Он говорит, мне сегодня можно, у меня сегодня день рождения.
Николай, муж Лили.
Работаю водителем трамвая на 90 маршруте. Работа мне очень нравится. Был сварщиком. А потом, когда пришел после армии, ну, думал, куда пойти поработать. Ну, у меня и сестра, и тетя, они работали на трамвае. Он говорит, пойди попробуй поработай. Работа хорошая, общительная с пассажирами. Ну, вот я и попробовал. Отучился на курсах. С 86-го года и по вот 2010-й уже работаю беспрерывно водителем трамвая. Ну, для меня, как вам сказать, гордость, короче. Часто вот у нас вот проходят выставки старых трамваев, раритеты. Бывает, заходишь в него и вот как-то вот соприкасайся с историей. Вот думаешь, а вот попробовать сейчас, как вот раньше ты на нем ездил.
Анна Григорьевна Цыкунова.
Я закончила сельскохозяйственный техникум в Брянской области. Потом просто приехала в Москву к знакомым родственникам и увидела трамвайчик. Просто первый раз, мне очень понравилось, очень. Во-первых, спокойный, тихий, но только вот столько от рельс и все. Чистый такой вот. Если, допустим, в автобусе там в маршрутках ездишь, как-то запах там бензина, то это экологически чистый транспорт. В нем чувствуешь себя уютно. И я решила обратиться в трамвай на ближайшее депо. Сначала мне вроде бы отказали. отказали, поскольку у меня профессия была сельскохозяйственная. Я еще раз настоятельно пришла, первый, второй, третий раз пришла. И я так и осталась. Это было в 70-м году, 21 декабря. Но раньше трамвайчики, вагоны были совсем другие, конечно. Сейчас более комфортнее, уютнее в них работать. Кассы были устроены совсем по-другому. Мы должны были заехать в депо, мы должны были эти кассы, мешочки сдать, выручку эту, чтобы было и задержаться в депо. Сейчас все как-то у нас по-другому.
Владимир Цветков.
Я в Сибири, город Улан-Удэ, это то, что на Байкале. 10 лет назад приехал, женился и так далее, и так далее. Ну, вообще папа у меня приучал давно к машине, все с машины начиналось. Ну, я, когда мне исполнилось там 16 лет, я сдал на права, на легковые, и постепенно-постепенно как бы вот начал развиваться. Ну, а сейчас вот в Москве приехал, выучился и работаю. И в первую, и во вторую смену, и в ночь, и с утра очень рано. Я вот на Новый год работал в ночь. Все отмечали, а я работал. Также нас поздравляли, пили шампанское там в вагоне. Вагон я украсил сам, шарики, мишура. Ну, какое-то веселье превозносили. Везешь даже одного, двоих, троих человек везешь. Им надо. Ну, естественно, у нас народ ездит попроще, конечно. Такой наш простой народ. Рабочие бабушки, работяги. Ну, и попадаются вот такие вот люди. Ну, у них не написано там на лбу, что они демократы. Я этого не могу утверждать. Ну, просто как бы видишь сразу, что там прилично одет, галстучек, там костюмчик, там пальтишка от какого-нибудь там кардена вот, такого плана. Да, вот я и говорю так, что кому-то работать надо все равно. Не всем быть юристами и, не знаю, экономистами. Правильно?
Московский трамвай, киевский трамвай, ленинградский трамвай, детский трамвай, тбилисский.
Валентин и львовский.
Если сравнить трамваи разных городов, то во всех трамваях, я бы сказал, накладывался национальный отпечаток. Не все были конструкции одного и того же завода трамвайного. И в Тбилиси, насколько я помню, не было таких вагонов трамвая, как были у нас. Вот эта высокая, длинная такая Аннушка, например, или Букашка. У них были уже тогда какие-то более компактные. Некоторые потрясения уже вот совсем недавним прошлым. Потрясение, связанное, как ни странно, с мюнхенским трамваем. Слушайте, он тихий, никакого грохота. Он идет, как шуршит на шинах. Как им это удается, я не знаю, потому что и сейчас у нас здесь, вот на расстоянии, ну, наверное, больше полукилометра от трамвайных путей, так у нас здесь можно в тихий вечер услышать, что прошел трамвай. И вдруг в Мюнхене ходит зараза, как шепотом, вместительный, быстрый и тихий.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Трамвай в моей жизни». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.